Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим о поэте-казаке, который когда-то был исключительно известен в эмигрантской среде, да и не только в эмигрантской. Это был человек, который впоследствии, уже в 90-е, в нулевые годы, пришел в Россию и испытал новое совершенно распространение его популярности, его имени, хотя он давным-давно уже лежал к тому времени в могиле. Итак, это Николай Николаевич Тураверов. Он в гражданской войне принял участие как белый и впоследствии оказался за рубежом и там написал чрезвычайно известное произведение, поэму или иногда говорят цикл стихотворений «Легион». Именно об этой вещи мы поговорим, о самом Тураверове, об обстоятельствах создания «Легиона», о его смыслах. И для того, чтобы все это пройти с чувством, с толком, с расстановкой, мы пригласили сегодня к нам в гости замечательного писателя, литературоведа, кандидат филологических наук, преподавателя университета имени Разумовского Анастасию Евгеньевну Чернову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, я думаю, слишком сумбурно я представил Николая Николаевича, и если с тем, что он воевал на стороне белых, как казак, как истинный борец за историческую Россию, знают очень многие, и стихотворения его «Уходили мы из Крыма» чрезвычайно, на мой взгляд, известно, то об обстоятельствах жизни Николая Николаевича за рубежом, а он отправился за рубеж раненый, едва живой, и, в общем, эвакуировался на корабле в конце 1920 года из Крыма. Вот об этих обстоятельствах известно довольно мало. Я буду рад, если вы нас просветите.
Николай Николаевич Тураверов, донской казак, офицер русской и белой армии, участник трех войн. Действительно, ему пришлось выехать из России, он был ранен, его уже на носилках везли. Вместе с ним следовала его супруга Юлия Грекова. Она работала медсестрой в Крымском госпитале. Ну и вот, да, семья, молодая семья, а Тураверов начал воевать очень рано. Еще там ему только исполнилось 18 лет, он пошел добровольцем в Первую мировую войну в 17 году. Он чуть-чуть застал Первую мировую, которая переходит в гражданскую, ну и далее происходят все вот эти события. То есть это, да, совсем молодые люди, молодая семья, но впереди их ждут огромнейшие испытания. Они беззаветно любят Россию. С чего бы иначе, вот юноша бросил учебу, не захотел дальше учиться, а пошел сражаться в рядах казачьих войск. Причем казаки в то время шли неохотно. Существуют воспоминания, как атаман Чернецов звал подключиться, встать в ряды, воевать, но откликалось там из несколько сотен, человек 30 могло откликнуться и приехать на сборы. Николай Тураверов вместе со своим младшим братом Александром, они откликаются, они защищают Россию, но а далее им приходится уже отплывать на корабле. Думают они, что вернутся в России, но
ну вот когда,
встреча не случится.
Когда в конце 1920 года русская армия Врангеля эвакуировалась за рубеж, ведь никто не думал, что видит родные берега в последний раз. Многие желали продолжить белое дело, продолжить вооруженную борьбу, но, в общем, у подавляющего большинства этого не случилось, и они не вернулись в Россию.
И здесь еще же разлука и с родителями. То есть он и родину последний раз, и с родителями он уже не встретится. Кстати, он потом пытался навести справки, узнать, где, как его родители. А он родился у потомственных казаков, родился в станице Старочеркасская. старинной казачьей семье, но сведения о родителях он уже не смог найти. Есть предположение, что либо они были сосланы, либо даже были в каких-то лагерях, то есть их след пропал, да, в родном селе их уже не было. Ну вот, значит, мы, да, говорим о том, как Николай Николаевич выезжает, да, покидает родной край, и где же он оказывается. У него будет несколько мест, несколько стран, где он будет жить своей семьей. Сначала это остров Лемнос, лазарет на острове Лемнос, поскольку он ранен, ему нужно лечение. Живут на острове Лемнос, там родилась дочь Наталья.
И хотелось бы сразу добавить, что условия жизни крайне тяжелые. Казаки, которые были туда эвакуированы, крайне плохо питались, находились в местах, где они были постоянно продуваемы холодным, просто леденящим ветром. Вот поверьте, дорогие радиослушатели, я там побывал, я постоял полчаса и побежал в автобус, потому что выдержать дольше там крайне сложно. Это не то место, которое можно назвать курортом.
Кроме того, там свирепствовали разные эпидемии. Действительно, смертность была огромнейшая, очень высокая и среди взрослых, и среди детей. Там сейчас существует и кладбище, вот русские там погибали. Вот, а представьте, у Туроверова только родилась маленькая дочка, младенец, и нужно было выходить.
Усилиями современных русских, прежде всего Леонида Петровича Решетникова, действительно на Лемносе создано было мемориальное кладбище, приходилось откапывать могилы, они были в небрежении. Поставлен памятник, там служили до недавних событий литии православные служения, православные священники, которых привозили из России. И, в общем, конечно, память лемносского сидения, очень тяжелого испытания для казаков, свята.
Далее будет небольшой период жизни в Сербии. Вместе с братом Александром, с семьей они туда переезжают. Там Туроверов занят тем, что грузит мешки зерном, то есть работает как грузчик. Вообще он сменит много разных род занятий, профессий. Там будет и грузчиком, и сторожем. Третий период эмигрантской жизни Николая Туроверова – это жизнь в Париже, 30 лет. Самое, пожалуй, притяженное по времени профессии, род занятий, это банковский служащий в банке Диас. Причем он поэт, он себя воспринимает как воин, как испытанный бродяга, ну, вот так о себе в стихах говорит. И вот приходилось ему в костюме, да, со всеми необходимыми манерами банковского служащего встречать посетителей, быть в банке утром, днем, ну, а вечерами уже обращаться к своему любимому занятию, к литературе, стихам, казачьей культуре, конечно, и к русской культуре.
Ну, надо сказать, что банковский служащий, даже если это и небольшая должность в банке, это очень хорошая судьба для русского эмигранта, поскольку, знаете ли, жили там очень тяжело. Генералы, адмиралы сидели за рулем такси, ходили в обносках, бывали дни, когда им просто нечего есть. Устраивались непросто. Дело не в том, что французы как-то особенно отвергали русских. Во Франции это было не слишком благополучно. Только что прогремела Первая мировая, столько народу полегло, люди обнищали, найти себе хороший заработок – большая удача. И Туроверову, в общем, в какой-то степени даже, можно сказать, повезло, хотя это, конечно, не судьба для воина, но, тем не менее, это судьба для мужа и отца.
Ну и в дальнейшем Николай Николаевич Туроверов будет развивать свою литературную деятельность, он будет издавать журналы, будет готовить выставки, например, в Париже, но это уже ближе к концу жизни, послевоенные годы, после Второй мировой войны, он организует выставку «Казаки», «Суворов», «Пушкина и его эпоха», название выставок, и даже выставка 1812 год. Такой дерзкий замысел в Париже, во Франции, но французы восприняли, да, изучали, смотрели, ходили на экспонаты, да, он собирал коллекции, издания, книги, фотографии, фотоснимки, картины. В общем, максимально много материалов. материал по той или иной теме. Ну, а его квартира в итоге стала своего рода музеем. Туда была передана знаменитая библиотека генерала Дмитрия Ознобишина, свыше 10 тысяч томов и гравюры, да, еще в том числе гравюры. Туроверы считал, что он собирает материалы, в дальнейшем он передаст на родину, и люди смогут приобщиться к культуре, изучить казачий быт. То, что они утратили, он старался, считал, что это вернется и будет востребовано, потому что нужно культуру, да, большевики пытаются, создают нового человека, человека нового типа, да, идеологически его прорабатывают, а задача эмиграции — сохранить, да, то, что они помнят, то, что знают, то, что имеется о настоящей русской культуре. И вот этому он посвящает, по сути, главную часть своей жизни.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы говорим о поэме «Легион» Николая Николаевича Туроверова. У нас в гостях замечательный писатель, литературовед, кандидат филологических наук Анастасия Евгеньевна Чернова. Итак, мы доходим до того места, когда Туроверов поступает в иностранный легион и получает новый опыт войны. Фактически это участие на периферийных фронтах Второй мировой войны. И здесь, конечно же, исключительно важен вопрос. Иностранный легион – это гибельно опасная штука. В те времена особенно. Человек находится на службе в банке, у него есть жена, дочь. Зачем же он идет опять испытывать военное счастье? В характере у него что-то или, может быть, банковского жалования не хватает?
Легионеры получали, конечно, оплату. По сведениям имеется, что там они 100 франков в месяц получали. Это хорошая, хорошая сумма. Но, возможно, все-таки Туроверова в легиона не финансовые вопросы сподвигли идти, а зовет сердце, да, зовет желание все-таки делать то, что он умеет делать прекрасно. Он человек военный, он не новичок в этом деле, он из рода казаков, а значит, у него особый склад души, особое устремление. И я смотрела, читала разные воспоминания, почему, да, почему шли добровольцы, другие, не только Туроверов, почему они все-таки отказывались от спокойной жизни и вот это поступали в иностранный легион, а там было много офицеров и вообще военных из белой армии, мигрантов.
Врангеровцы в очень больших количествах там были, да.
Вот, то есть у них находил отклик, они хотели, и в основном везде пишут, что хочется, да, хочется еще чем-то быть полезным, послужить. Вот даже Тарусский, да, в своих воспоминаниях говорит о том, что не страх голода и холода толкал их туда. Голода и холода русский офицер не боялся, но зато он боялся нищеты и дна. Голод и холод в рядах полка, в траншеях и походах его не страшили. Голод и холод на дне среди человеческих подонков его ужасали.
Ну, у Туроверова, пожалуй, ситуации среди человеческих подонков не было, но быть полезным на военной службе, да, наверное, это было в его характере. Что ж, вопрос в том, что такое был иностранный легион в те годы, что он собой представлял, и почему именно он притянул к себе Туроверова. Понятно, что там могли служить иностранцы, да, но, в общем, это ведь и с некой репутацией часть французской армии.
Да, у легиона такая довольно продолжительная история. Еще в 1831 году король Луи Филипп I создает своим указом иностранный легион. в нем могут служить не только граждане Франции, привлекаются, да, и наемники из разных государств. Причем, когда человек туда поступает, с ним проводят собеседование. Никаких документов не проверяют, спрашивают, какой у него возраст, образование, кем он работал. Кстати, кем работал, это в основном спрашивали у русских. Вот. Но подтверждения не требовали. То есть человек мог все, что хочет, да, все, что он желает, новые какие-то данные о себе сообщить и тем самым закрыть прошлые страницы, страницы какой-то своей, может быть, не всегда доброй жизни. Соответственно, про легион, у легиона была не сильно слава добрая, что туда могли пойти бродяги, преступники бывшие, там вообще люди разные, там, от профессионалов до авантюристов.
Разного нравственного облика и разных способностей. Но вот надо понимать, что вот такая милитаризированная мужская среда, среда, состоящая из людей, ну, просто отчаянных порой, это очень нелегкое место пребывания. Но, тем не менее, Туроверов туда идет.
Да, это я вот говорю, в принципе, как история складывается иностранного легиона, когда Николай Николаевич Туроверов идет в первый иностранный кавалерийский полк. Именно там сосредоточены участники белого движения, генерала Врангеля, там много русских людей, и, по сути, он идет к своим.
Сколько ему лет в тот момент? Вот он, по разным сведениям, в 1939-40 году, годах поступил.
Родился он в 99 году, соответственно, ему около 40.
Около 40, 40-41, если 39 или 40, разница в один год.
Причем он, получается, поступает в последний момент в легион, там были ограничения по возрасту. С, по-моему, 18, можно и раньше, там, пора, это тоже от времени зависит, смотря какой период, но, как правило, где-то с 18 лет и до 40. Вот эта рамка, то есть он уже не столь молод, да, для службы и для таких суровых условий, а условия будут очень, там, трудные.
Ну, насколько я понимаю, он проходил подготовку там, где был расквартирован большей частью иностранный легион. Это Северная Африка, и отсюда, конечно же, какие-то африканские реминесценции в его стихах, в будущем цикле стихотворения «Легион». И в то же время, в общем, по значительному количеству соображений специалистов, он служил в отдельном эскадроне, который был переброшен из Северной Африки на Ближний Восток, в Сирию, и принял участие в боевых действиях именно там. Но через некоторое время Николай Николаевич вернулся. То есть он там относительно недолго ведь провоевал. То ли в 41-м, то ли в 42-м году он был уже в Париже. Ну вот в 42-м железно он уже был в Париже. Это не 5 лет, не 10 лет его жизни. Это эпизод, хотя, конечно, очень яркий и насыщенный эпизод. Работая вот в иностранном легионе, а это действительно тяжелая, грязная, но именно работа, да, он именно там писал стихи. Вот как зародился в таких условиях, в условиях военных лагерей, в условиях боевых действий поэтический цикл? Как это можно объяснить, рассказать?
Сам поэтический цикл, возможно, он оформлял, дописывал уже, вернувшись в Париж. Какие-то, может быть, строчки ему там, да, приходили, он готовил. Но точных просто нету сведений, воспоминаний, как именно проходила работа над легионом, но существует датировка этой поэмы стихотворного цикла 1940-45 года. То есть так вот сам автор обозначил, видимо, уже все-таки возвращаясь, ближе к возвращению на свою, во Францию, он пишет, начинает работать над стихотворениями, начинает осмысливать то, что он почувствовал, увидел в поэтической форме.
Ну, если я правильно понимаю, у него были зарисовки, стихи, строфы отдельные, когда он воевал. Ну, в общем, война поэзии не очень способствует. И в течение нескольких лет, может быть, 3 или около того лет, он впоследствии обрабатывал то, что у него было написано. А мне хотелось бы выяснить одну важную вещь. «Легион», мы вот сейчас называли его то поэмой, то стихотворным циклом, и в литературе, в этом замечательном произведении, и так его называют, и так. Почему? Что за разночтение?
Ну, связано с тем, что перед нами там порядка, ну, 20, да, 20 главок, 20 стихотворений разной, разного размера, объема, от 4 строчек до там 20 строк. Нет сведения, что сам Тураверов называл это произведение поэмой, но при этом сам лирический сюжет развивается как-то очень обоснованно, даже, да, чуть ли не логически, потому что мы видим вот этого странствующего героя, воина, который одновременно и поэт, и испытанный бродяга, и одно событие явно вытекает из другого. То есть он там и болеет, он попадает в трудности, и он воскресает из, чуть ли не из, от смерти спасается, погибает от жажды в пустыне. И как бы даже часто в одном стихотворении задается вопрос, а ответ звучит уже в следующем или через одно. То есть вот это цельность некая, замысла, она все-таки присутствует, она чувствуется.
Тут возникает вопрос номер 2. Когда мы говорим о «Легионе», сразу хочется понять, ведь это что-то вроде облагороженных, рафинированных записок солдата. То есть, с вашей точки зрения, изначально он задумывался так, когда где-нибудь там в военных лагерях писал Николай Николаевич, или он впоследствии, уже причесывая свои стихи, решил, ага, давайте это расставим так, чтобы это было логически связанное странствие, это результат его работы постфактум, или это изначально его замысел?
Какие-то детали солдатской жизни там явно присутствуют, причем если посмотреть биографию Николая Николаевича, эти детали соответствуют. Например, он описывает страдания от желтой лихорадки, да, он там болел, его в Африке укусила муха ЦЦ, из-за этого он потом долго и лечился, и последствия до конца не прошли, когда эта страшная муха проникает в человека, там она крылышками в кожу закапывается, то начинает болеть голова, суставы ломит, и вот Тураверов затем долго-долго лечился, от всех этих пытался избавиться от симптомов. Есть стихи, да, в поэме про то, как он чуть ли не при смерти, да, он уже прощается с жизнью. А с другой стороны, да, там все-таки присутствует поэтический такой пласт, символический, мотивы, которые присущи и Николаю Гумилеву, африканские, восхищение Африкой, африканскими красотами. И нельзя прям сказать, что отражается многомерная жизнь воина, что только такая задача ставится, исторически описать, рассказать про трудности. Тут какое-то находится такое гармония, симбиоз вот этих разных мотивов. И, скорее всего, Николай Николаевич так воспринимал жизнь, потому что иначе даже сложно выжить вот в этих условиях, если совсем исключить поэзию, нечто высокое, забыть, что это не просто ты страдаешь как часть легиона, сражаешься, но у тебя есть и какая-то более высокая цель.
То есть, иными словами, здесь скорее не замысел, который созрел постфактум, это цельное восприятие жизни таково. То есть Тураверов и не собирался сводить отдельные разрозненные части в некий конструкт. У него это выросло как сад в голове.
И причем, когда читаешь, есть ощущение, что это вот сейчас растет, все зарождается на твоих глазах.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прервем наш с вами диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, литературовед, кандидат филологических наук, преподаватель университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы рассказываем о поэме, или, точнее, о стихотворном цикле Николая Николаевича Туроверова «Легион». Ну что ж, мы давайте уже приступим к самим стихам. Мы уже немножечко познакомили с ними вас, но речь идет о том, что есть определенная эстетика, есть глубинные смыслы, заложенные в это произведение, и просто-напросто сказать «вот записки воина» этого будет, мягко говоря, недостаточно.
Конечно, перед нами воин, но воин особый. Он совмещает сразу несколько ликов. Открывается поэма эпиграфом из одного зарубежного поэта, что в рай идут сильные люди по пути долгого мужества. То есть не само по себе сражение такое земное, в земном измерении, но это сражение переходит в небесное, преодолевая трудности, ты тем самым возвышаешь свою душу, приближаешься к Богу. Вот если так вот сказать, да, наверное, такая позиция лежит в основе, такая концепция. Николай Николаевич говорит, он обращается к читателю, может быть, к своему другу, и он пишет: «Ты получишь обломок браслета, не грусти о жестокой судьбе, ты получишь подарок поэта, мой последний подарок тебе. Дней на 10 я останусь всем ближе. Моего не припомни лица, кто-то скажет в далеком Париже, что не ждал он такого конца. Ты ж, в вещах моих скомканных роясь, сохрани, как неизбывшийся сон, мой кавказский серебряный пояс и в боях потемневший погон». Упоминается сразу реалии казачьего быта, казачьей жизни, но это единственное упоминание, он не будет сентиментально вздыхать, жалеть себя, жалеть то, что он потерял. Сразу задается скорбная нота. Видимо, этот герой погиб или погибнет. Что его ждет? Вот читатель будет следить с напряжением за развитием событий, за его судьбой. Мы явно видим также из этих строк, что перед нами эмигрант, да, далекий Париж, но явно, что в боях потемневший погон, что это от лица русского человека пишется, да, ждут его в Париже. Поэт, да, он воспринимает себя не только как воина, но как поэта, потому что это дары поэта, да, подарок поэта. Он отсылает. Ну и второй тоже пример приведу, еще одно стихотворение из цикла «Легион» показывает общее восприятие жизни лирического героя. Это очень радостное будет восприятие, веселое. «Мне приснились туареги на верблюдах и в чедрах, уходящие в набеги в дымно-розовых песках. И опять восторгом жгучим преисполнилась душа. Где мой дом? И где мне лучше? Жизнь повсюду хороша. И, качаясь на верблюде, пел я в жаркой полумгле о великом Божьем чуде, о любви ко всей земле».
Есть определенный оттенок мистики в стихах Туроверова, не только в «Легионе», но в частности и в «Легионе», насколько я понимаю.
Ну, мистика вообще, человек православный, да, мы понимаем под мистикой духовный мир, помощь Божья, заступничество Богородицы. То есть это, если говорить про мистику, мистика, конечно, не темная, там, демоническая.
Ну, а не то, что сейчас называют мистикой, обыкновенно неправильно употребляя это слово, имея в виду литературу ужасов, которая на самом деле иначе называется. Нет, здесь речь идет о вторжении в нашу жизнь небесного, божественного и одновременно сил, которые с божественным борются. Вот о чем идет речь. Туроверов действительно православный человек. Для него это очевидно, что Бог существует, Бог не оставляет своих людей, и что его присутствие в их жизни – это нечто не то что неоспоримое, это просто медицинский факт, извините.
Ну да, даже в этом стихотворении он говорит о великом Божьем чуде, о любви ко всей земле. Он воспринимает саму жизнь как чудо, и он любит эту жизнь. Время нам не позволяет больше прочитать всю поэму целиком, но если читать, какие еще были испытания, как все трудно, тяжело, и вдруг такие светлые строки. То есть это вот очень важное качество, умение благодарить Бога. Да, благодарить и хвалить Бога, потому что, по сути, он радуется жизни и радуется красоте. Он говорит, что в другом месте, что он нигде не видел таких крупных и ярких звезд, как в Африке. Вот воин, да, у него есть конкретные задачи, очень трудный быт в Африке, плохие были условия, но он замечает звезды.
Насколько я понимаю, в качестве воина он себя чувствовал в довольно сложной роли, то есть воин, не имеющий родины, но тем не менее имеющий идеалы. Воин, за спиной которого стоит некая невидимая могущественная цивилизация, невидимая могущественная правда. А насколько это чувствуется в «Легионе»?
Там есть ощущение, что легион – наследник римских легионов, наследник вообще древних цивилизаций. Но вот, кстати говоря, о том, что он человек не имел родины, вот такая особенность легиона, что там каждый участник, они были разные, да, разные национальности, разные народы, и они говорили, что их отечество – это легион, то есть такая особая философия этих воинов, что теперь они поступили в легион, они легионеры, и даже я встречала в воспоминаниях вопросы, да, анкетные, кто вы, какой народ, как какой мы, легионеры, да, то есть вот он ощущает еще такую общность, но при этом, конечно, тоска по родине присутствует. С одной стороны, да, он член, это когда вот он тоже легионер, они все друг другу помогают.
Но
при этом, наверное, лучше всего стихами это передать его чувства, тоску, печаль по родине. Умирал марокканский сирок, насыпая последний бурхан. Загорала звезда одиноко, на восток уходил караван. А мы пили и больше молчали у костра при неверном огне. Нам казалось, что нас вспоминали и жалели в далекой стране. Нам казалось, звенели маниста за палаткой, где было темно, и мы звали тогда гармониста, и полней наливали вино. Он играл нам, простой итальянец, что теперь мы забыты судьбой, и что каждый из нас иностранец, но навеки друг другу родной. И никто нас уже не жалеет, и родная страна далека, и тоску нашу ветер развеет, как развеял вчера облака. И у каждого путь одинаков в этом выжженном Богом краю. Беззаботная жизнь бивуаков, бесшабашная гибель в бою. И мы с жизнью прощались заранее, и Господь все грехи нам прощал. Так играть, как играл Фабиани, в легионе никто не играл.
Ну, то есть, иными словами, пребывание в легионе для него не то чтобы нечто сакральное. Нет, он просто от безвремени, от отсутствия места во французской жизни уходит, обретая место в жизни совсем другой, в реальности военной, поэтической, в какой-то степени сакральной, Ведь он ощущает, что он воин, который выполняет некий высокий долг.
Да, кроме того, Тураверов боялся, что у него все будет как-то формально, такой недеятельный, он человек деятельный. Он не просто патриот на словах, он хочет действовать, да, служить, делать по своему призванию жить. В эмигрантских кругах начинались такие, ну, настроения, что просто там, ты казак, но вот есть ресторан с типичным названием «Донские волны». Да, там поют песни, там читают фольклор, стихи. Ну что, вот постоянно он жить только воспоминаниями, да, нужно все-таки что-то делать. И, видимо, тут еще тоже такой момент имел место.
Ну, иными словами, для Тураверова, как это ни парадоксально, получается, что Париж, пёстрый, многоликий Париж, в какой-то степени прозябание, а вот пустыня, суровые условия, туареги, звон манист, пороховая гарь – это то, что ему дает чувство полноты жизни.
И еще ощущение богосознанности этого мира. Да, крайне просто пустынный, жаркий, но Бог таким его сделал, да, в этом выжженном Богом краю. Вообще Бог упоминается очень часто в стихах. Господь, Бог. Вот, и местное население, там, кстати, другое веры, туареги, с которыми они воевали, друзы.
Племена, с которыми они воевали.
Племена, с которыми они воевали, придерживались вообще своей веры. В эту веру никто не может перейти, только сами они, да, родившиеся в эти народности, они могут исповедовать. Но также там были мусульмане, ислам. И лирический герой поэмы прекрасно взаимодействует, находит общий язык с жителями местными. Это тоже соответствует реалиям, по воспоминаниям. Именно русские легионеры особо умели общаться с местными жителями, простраивая с ними культурный диалог.
Ну, то есть, иными словами, оставаясь православными, вели себя веротерпимо.
Да.
И для самого Тураверова это тоже вполне естественно.
Исторический час на радио «Вера».
А, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный писатель, поэт, литературовед, филолог, преподаватель университета имени Разумовского, знаток творчества Николая Николаевича Тураверова Анастасия Чернова. Ну что ж, продолжим. Вопрос вот в чем. Тураверов довольно крупная фигура в русской поэзии. Насколько он был популярен? «Легион» – это одно из, можно сказать, заглавных его дел. Помимо нескольких песен и стихов, связанных с гражданской войной, это, наверное, наиболее известная его вещь. Но до какой степени он был известен не только в эмигрантских кругах, но и в России?
В России, конечно, в советское время его книги не могли издать, но стихотворения проникали, когда переписаны из уст в уста. Конечно, его больше откроют уже ближе к нашему времени.
То есть в 90-х, нулевых, да, когда он придет сюда открыто.
Да, как и многих других писателей эмиграции. А вот в эмигрантских кругах он будет очень известен и любим, и популярен. Его называют казачьим Есениным. Его выступления собирали огромные залы. Долго публика аплодировала. Причем есть воспоминания, что он прочитал стихотворение. Сначала минутная тишина. Тишина забытия, а потом такой взрыв аплодисментов. И потом уже незнакомые люди, которые видят Тураверова впервые, они к нему подходят, плачут, целуют его, обнимают. То есть вот стихи воспринимались не как что-то эстетическое, далекое от реальности, а как жизни. То есть почему они плакали? Потому что они ощущали в стихах и себя, и свои чувства и переживания, боль утраченной отчизны, любовь к ней, да, но одновременно желание изменить как не унывать, а жить радостно, деятельно. Вот это тоже очень важный момент, потому что часто писатели в эмиграции начинали чувствовать тоску. Даже вот Иван Шмелёв, есть у него воспоминания, он описывает состояние, что он, конечно, да, и тоска, и апатия. У Траверова тоже умирает жена раньше, он ее очень любил, и, да, его семья, вот эта, которую он выехал еще в юности из России, это Юлия Грекова, дочка, жена, да, умерла в 1950 году, и Траверов сказал, что все его жизнь тоже, видимо, близка к завершению, но он еще жил 22 года или 23. Да, то есть долгое время не свидетельствует, что он унывал, ему было, да, тоскливо. Он это преодолевал состояние упованием на Божью милость. Он молился, он служил на ее могиле панихиды. Вот, то есть он верил, что это разлука временная, они увидятся.
Ну что ж, Анастасия Евгеньевна, хотелось бы понять, Траверов был частью русской поэзии, при том что-то от поэтической культуры эпохи Серебряного века он в себя, несомненно, вобрал, потому что время от времени какие-то реминесценции у него в творчестве проскакивают. Но мы не будем сейчас говорить на сложную, запутанную тему, до какой степени он может на кого-то повлиять сейчас. Но вот есть ли какие-то параллели с поэтами его времени, которые нельзя не заметить, так они очевидны?
Есть параллели с творчеством Николая Гумилёва, Николая Степановича. Они не были лично знакомы, но это один период, одно время, когда они писали, и, скорее всего, Траверов знал тоже его стихи. Иногда кажется, что они выстраивают друг с другом диалог. Похоже, в чем-то и судьба, поскольку Гумилёв был в Африке, у него есть африканский цикл стихов, а здесь тоже на африканскую тему пишет Николай Траверов. Общее ощущение все-таки радости, такое мажорное звучание, восходящее созвучие, и в чем-то даже ритм иногда напоминает их стихи. Видимо, это свойство стихов на военную тему, так что когда нужно передать напряжение, ритм движения, вот, отвага и мужество. Вот Гумилёв открыл такое состояние, как его передать в стихах, и в дальнейшем эти мотивы, и в том числе на звуковом уровне, они звучат, и у Траверова тоже.
Ну, может быть, здесь дело даже в ином. А, да, конечно, война, да, конечно, определенный опыт поэт соприкасается с военной стихией. Но здесь есть и другое. Собственно, в 10-х годах 20 века Гумилёв и его единомышленники, цех поэтов, поднимают знамя акмеизма. И акмеизм предполагает, как они говорили, вот сейчас это, наверное, позвучит курьезно, но в то же время и звательно, интересно, адамический взгляд на мир. То есть это взгляд Адама, который видит все величие мира и в то же время воспринимает его ясно, четко, прямо, мужественно, не стараясь затуманить свое сознание какими-то ложными символами, намеками на несуществующее, какой-то зыбкой порочностью. То есть ясность, твердость, мужественность и восприятие того, что существует во всей полноте без изъяна, это то, что проповедовал Гумилёв, и то, возможно, что прочитал когда-то Траверов. Все-таки Траверов действительно относится к Серебряному веку, и он успел глотнуть в юности, может быть, из лучших чаш Серебряного века.
Как Адам, он в раю еще же давал наименования миру, там, растения, животные, он впервые, да, давал название. И поэт также призван дать наименование окружающему миру, только в поэтических строках, и действительно воспринимать мир ясно, чисто, не через туманную пленку. Согласна, это есть и в стихах Тураверова именно такой подход. Некоторые критики поэтому считали, что его поэзия какая-то уж слишком простая. Но это, кстати, пушкинская традиция, такая солнечность и простота. Ведь у Пушкина тоже стихотворение как песня. Да, она идет от сердца. Это не какой-то рационально сконструированный лабиринт.
От избыточности души.
Да, поет сердце, и вот слагаются стихи. То есть это пушкинский подход, и пушкинская традиция, она в стихах и Тураверова, и Гумилёва. То есть мы можем говорить об определенном большом направлении, которое уже дальше может разделяться, уточняться. Нюансы разные, там, да, акмеисты, там, парижская нота, хотя парижская нота, они, конечно, несколько иная, поэтическая школа, но все же.
Ну, в будущем, в советское время, в чем-то близки к этому сознательно или, может быть, неосознанно были Тихонов и Симонов. А у Гумилёва и Тураверова трудно отыскать прямых учеников, прямых последователей, которые стали бы известными людьми. Казалось бы, простота, поди-ка воспроизведи. Это очень сложно. Сейчас поэзия уходит в ребусность, в, как там выразился классик, кудреватые мудреки. А вот эта ясность слога, ну, я уж не знаю, как взгляд человека, которым утром вышел в морозный день и увидел, как в глаза ему издалека светит солнце, и мир весь освещен этим солнцем. Может быть, вот так. Так вот, все это, конечно, то, что является великолепным стилем Николая Николаевича Тураверова. Уж неважно, читал он Гумилёва, подражал или нет, или это, может быть, его собственное, казачье, трудно сказать. И еще, пожалуй, было одно свойство в их судьбе, которое их роднило. Они покинули родину хоть и разными способами, но примерно в одно и то же время. Один ушел из нее скитаться в конце 20-го, другой лег в ее землю и покинул жизнь на этой земле в 1921-м. Возможно, Тураверову в 40 лет захотелось занять немного той жизни, которая наполняла его молодость. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, а мне хотелось бы от вашего имени поблагодарить Анастасию Евгеньевну за этот длительный поход, можно сказать, анабасис в страну Легиона, в Северную Африку, в Сирию, в зачарованную страну рыцаря и бродяги Николая Николаевича Тураверова. И мне остается в итоге сказать вам: благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».